Том 5. Глава 5. Внутреннее состояние русского общества во времена Иоанна III. Смерть и завещание Иоанна III. Договор сыновей Иоанновых при жизни отца. Титул Иоанна III. Форма обращения вельмож и служилых людей к великому князю. Печати. Казна великокняжеская. Богатство удельных князей. Доходы великокняжеские. Образ жизни великого князя. Сравнительное положение великих князей московского и литовского. Князья и бояре в Москве. Крестоцеловальные записи. Новые придворные чины. Двор великой княгини. Богатство князей-бояр. Кормление. Поместье. Войско в северо-восточной и юго-западной России. Приказы. Города юго-западной России. Магдебургское право. Внешний вид русского города. Пожары. Сельское народонаселение. Юрьев день. Сельское народонаселение в литовских владениях. Бедствие. Торговля. Искусство. Почты. Церковь. Ересь жидовская. Иосиф Волоцкий. Меры к улучшению нравственности духовенства. Заботы о грамотности. Богорадное житие в монастырях. Поучение. Материальное состояние духовенства. Вопрос. Следует ли монастырям владеть населенными имениями? Связь русской церкви с восточную. Состояние православного духовенства в литовских владениях. Судебник Иоанна III и судебник Казимира Литовского. Народное право. Общественная нравственность. Литература. 27 октября 1505 года умер Иоанн III на 67-м году жизни от рождения, на 44-м княжении, пережив вторую супругу, знаменитую Софию, только 2 годами и несколькими месяцами. В завещании своем Иоанн, подобно предшественникам, поделил волости между 5 сыновьями – Василием, Юрием, Дмитрием, Семеном и Андреем. Но старшему Василию дано 66 городов, и в том числе самые значительные – Москва, Новгород, Псков, Тверь, Владимир, Коломна, Переславль, Ростов, Нижний, Суздаль, Муром. Кроме того, волости князей Мизецкого, Новосильских, Адоевских, Белевских, Щетинина, Зазерье, Заволочье, Югра, Печора, Пермь Великая, князья Мордовские – вся Вятская земля с арскими князьями, жалованная вотчина князя Бельского, Лух и прочее, Карельская земля с Лопью, Лешею, то есть Лесною и Дикою, Оонежье и Двинская земля, тогда как всем остальным 4 сыновьям вместе дано менее половины городов, именно только 30. Касательно отношений старшего брата к младшим, повторяется обычное выражение – приказываю детей своих меньших, Юрия с братью, сыну своему Василию, а их брату старшему. Вы, дети мои, Юрий, Дмитрий, Семен и Андрей, держите моего сына Василия, а своего брата старшего вместо меня, своего отца, и слушайте его во всем. А ты, сын мой Василий, держи своих братьев младших в чести без обиды. Но касательно определения отношений по владениям, находим перемены против распоряжений прежних князей. Василий Темный благословил старшего сына только 1/3 в Москве. Иоанн благословляет старшего сына 2/3. Сын мой Василий держит на Москве большого своего наместника по старине, и как было при мне. А другого своего наместника держит на Москве на 1/3 князя Владимира Андреевича, которая была за братьями моими, Юрием и Андреем. Но и в остальной 1/3, которую прежние удельные князья ведали по годам, теперь старший брат получил также часть. Благословляю сына своего Василия и детей меньших, Юрия, Дмитрия, Семена, Андрея, в Москве годом князя Константина Дмитриевича, что был дан брату моему, Юрию, Да, годом князя Петра Дмитриевича, что был дан брату моему Андрею Меньшому. Да, годом князя Михаила Андреевича. Держит сын мой Василий и мои дети меньшие на тех годах своих наместников, переменяя 5 лет по годам. А что дан был брату моему Борису в Москве год князя Ивана Андреевича, и тот год приходилось брата моего Бориса детям держать на 6-й год вместе. Но племянник мой Иван Борисович отдал свои 1/2 года мне, а я отдаю их сыну своему Василию. Пусть он держит 6-й год вместе с племянником моим Федором Борисовичем. Так распорядился завещатель относительно судных пошлин московских. Относительно же тамги и других пошлин старший брат обязан был из них давать младшим только по 100 рублей каждому. Потом видим ограничение прав удельных князей в их собственных владениях. Сын мой Юрий с братьями по своим уделам в московской земле и в Тверской денег делать не велят. Деньги велит делать сын мой Василий в Москве и Твери, как было при мне. Откуп знает сын мой Василий. В откуп у него мои дети Юрий с братьями не вступаются. Что я дал детям своим сельца у Москвы с дворами городскими на посадах, и дети мои на тех дворах торгов не держат. Житом не велят торговать, лавок не ставят, купцов с товаром иноземных из московской земли и своих уделов на этих дворах не велят ставить. Ставятся купцы с товаром на гостиных дворах, как было при мне, и меньшие дети мои в те дворы гостиные и в те пошлины не вступаются. Если в сельцах детей моих меньших и на их дворах городских кто станет торговать съестным товаром, то сын мой Василий этих торгов не велит сводить, но приказчик его берет с них полавочную пошлину. Если случится душегубство в сельцах и городских дворах меньших сыновей моих, то судит большой наместник сына моего Василия. Суд и дань над селами в станах московских принадлежат меньшим сыновьям моим, которые ими владеют, но душегубством и поличным эти села тянут к Москве, кроме поличного, которое случится между их крестьянами, в таком случае судят их приказчики, но докладывают большого наместника московского. Грамоты полные и докладные пишет только ямской дьяк сына моего Василия. Города и волости, доставшиеся в уделы меньшим сыновьям моим, но прежде тянувшие душегубством городу Москве, и теперь тянут туда же по старине. Вардынские выходы. В Крым, Казань, Астрахань, царевичи в городок, Касимов. Для других царей и царевичей, которые будут в московской земле, на послов татарских назначено 1000 рублей в год. Из этой суммы 717 рублей платит великий князь, остальное доплачивают удельные. Иоанн III в своей духовной окончательно решает вопрос о выморочных уделах. Если кто-нибудь из сыновей моих умрет, не оставив ни сына, ни внука, то удел его весь к московской земле и Тверской сыну моему Василию. Меньшие братья у него в этот удел не вступаются. Если же останутся у покойного дочери, то сын мой Василий, наделив, выдает их замуж, а что покойный даст своей жене, волости, села и казну, в это сын мой Василий не вступается до ее смерти. Новый порядок престола наследия, по которому дядья должны были отказываться от права на старшинство в пользу племянников от старшего брата, был подтвержден тем, что Иоанн еще при жизни своей велел старшему сыну Василию заключить договор с следующим за ним братом Юрием. По этому договору последний обязался держать великого князя господином и братом старшим, держать честно и грозно без обиды. Здесь выражение «держать господином» употреблено в первый раз. В первый раз в договоре между родными братьями младший обязывается держать княжение старшего честно и грозно. Относительно главного условия Василий говорит Юрию: «Придет воля Божья, возьмет Бог меня, великого князя, и останутся после меня дети, то сына моего, которого я благословлю великими княжествами, тебе держать в мое место своего господина и брата старшего, великих княжеств под ним, под моею великую княгиню и под нашими детьми блюсти и не обидеть, не вступаться, не подыскиваться никаким способом. Любопытно, что здесь отец выговаривает себе право благословлять великими княжествами сына, которого хочет, не упоминая ни слова о старшинстве. Это право, как мы видели, было ясно высказано Иоанном III в ответе его псковичам. «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество». Хотя в княжении Иоанна III некоторые слабые удельные князья, как, например, Михаил Андреевич Верейский и сын Бориса Васильевича Волоцкого, и решились в духовных грамотах своих назвать великого князя государем, однако сам Иоанн не решился еще заставить младшего сына Юрия назвать государем старшего брата Василия. Так еще сильны были понятия о родовом равенстве между князьями. И хотя на деле это равенство уже исчезло, но на словах трудно было еще выразить это исчезновение. Отца своего князь Юрий называет государем, но старшего брата назвать так не хочет, хотя и повторяет старинное родовое выражение, что старший брат ему вместо отца. В грамотах Иоанна Калиты, сколько нам известно, впервые встречаем название великого князя всея Руси. Но это название не употреблялось в сношениях с литовским двором до времен Иоанна III, который после смерти Казимира впервые употребил в сношениях с Александром Литовским выражение «Иоанн» вместо прежнего «Иван», «Божью милостью государь всея Руси, великий князь Владимирский и Московский, и Новгородский, и Псковский, и Тверской, и Югорский, и Пермский, и Болгарский, и иных». Против титула отца своего Иоанн прибавил название великого князя Владимирского, Псковского, Тверского, Вятского и Болгарского, выключив название Ростовского. В сношениях с Ливонию и мелкими владениями немецкими Иоанн принимает название царя всея Руси. Потом на подписи грамоты эрцгерцога Филиппа, сына Максимилианова, Иоанн и сын его Василий названы царями Владимира, Москвы и прочее. То же название видим и в списке речей посла Гартингера. В грамоте датского короля Иоанн назван императором. В грамотах крымскому жиду Захарии Иоанн называет себя царем всея Руси, также великим государем русской земли. Митрополит в речи своей во время венчания внука Дмитрия называет Иоанна царем и самодержцем. Летописец говорит, что Иоанн благословил сына своего Василия самодержцем всея Руси. Царем и самодержцем называет Иоанна митрополит Симон в послании к пермичам. Бояре и другие служилые люди в отписках своих к великому князю употребляли такое обращение. «Государю великому князю Ивану Васильевичу всея Руси, холоп твой такой-то челом бьет». Знатнейшие люди называются в этих отписках обыкновенными именами, другие – уменьшительными. Встречаем. Алексеец, Феодорец, Васюк, но не Алешка, Федька, Васька, как после. Любопытно, что служилые люди из греков употребляют более распространенные обращения в отписках к великому князю. Так Дмитрий Ларев, палеолог, пишет: «Наяснейшему и вышнейшему Господу, Господу Ивану Васильевичу, царю всея Руси и великому князю». Следует титул. К договорной грамоте тверского князя Михаила Борисовича с Иоанном III, заключенной в начале княжения последнего, привешены печати. На печати великого князя Московского на одной стороне изображение льва, раздирающего змею, на другой изображение двух людей, один с крыльями держит венок, другой без крыльев держит поднятый кверху меч. На печати же тверского князя изображен всадник, скачущий с поднятым кверху мечом и попирающий дракона, что является здесь впервые. К другим грамотам Иоанна III до 1497 года привешены печати с разными изображениями, между которыми нет изображения всадника, попирающего дракона. К миновой грамоте Иоанна с племянниками, сыновьями Бориса Васильевича Волоцкого, написанной в 1497 году, привешена большая печать, на которой, с одной стороны, в впервые видим изображение двуглавого коронованного орла с распростертыми крыльями и когтями, а на другой – изображение всадника, попирающего дракона и копьем, прободающего ему горло. Подпись «Вокруг». Иоанн, Божьей милостью господарь всея Руси и великий князь Владимирский и Московский и Новгородский и Псковский и Тверской и Угорский и Вятский и Пермский и Болгарский. Мы видели, что Иоанн первый вел обряд царского венчания, совершенного им над внуком Дмитрием. Если выходы в Большую Орду начали уменьшаться и даже совсем прекращаться еще в княжении Василия Дмитриевича и Василия Темного, то усобицы в княжении последнего и тяжкий окуп казанский должны были истощать казну великокняжескую. В других обстоятельствах находился Иоанн III. Нельзя думать, чтобы во время мирных сношений с Ахматом он посылал ему значительные выходы, ибо в противном случае хану не для чего было бы находиться в почти постоянно враждебных отношениях к Москве. Расходы на Крым, Казань, Астрахань, на содержание служилых царевичей татарских, оцененные в 1000 рублей, не могли равняться с прежними выходами в 5 и 7 тысяч. При этом сомнительно, что вся эта тысяча выходила на татарские издержки. Если б даже выходила, то не должно забывать, какие обширные земельные приобретения сделаны были при Иоанне III. Таким образом, в княжение последнего главные расходы прежнего времени, расходы ордынские, уменьшились, а доходы вследствие приобретения обширных и богатых областей увеличились не в меру против прежнего. Отсюда понятно, что Иоанн располагал большими денежными средствами, что казна его была велика, особенно при умении взять 700 вместо 70, при расчетливости, которая заставляла при выдаче баранов послам требовать от них шкуры назад.